Дамы и господа, доброго времени суток. Меня по-прежнему все еще зовут Митя Зет. И мы начинаем запись очередного интервью, которое будет записано специально и исключительно для PokerStrategy.com. И все это меня радует очень сильно, потому что обычно свои интервью я заканчиваю фразой, что мы с вами очень скоро увидимся. Но в этот раз такого не произошло. Вот уже, наверное, 2 месяца никакие подкасты не записывались. Просто по причине того, что я физически не мог не то что брать интервью, но вообще хоть какую-то работу совершать. Вот потому что накрыла меня такая вот неприятность, связанная с болезнью, серьезная достаточно. И говорю я об этом не потому, что мне хочется как-то лишний раз поплакаться в жилетку вам всем, а потому что я просто хочу сказать огромное спасибо ребятам с Poker Strategy, которые пришли в эту сложную для меня минуту мне на помощь. Таких людей было огромное количество, что меня просто поразило. Почему? Потому что, ну, жизнь такая у нас циничная сейчас, и как-то мало надеешься на то, что какие-то моральные, высокие моральные качества все еще в ходу. Вот. Но оказывается, что у нас на Poker Strategy люди отзывчивые, понимающие, добрые и бескорыстные. Собственно, помощь свелась к тому, что просто ребята собрали недостающую сумму для моей операции, за что им респект, уважуха и просто огромное человеческое спасибо. Я думаю, что об этом, обо всем я расскажу поподробнее, может быть, в шоу в ближайшем «Полный дом», который, конечно, тоже возобновит свое вещание у нас на Poker Strategy. Вот, ну, давайте обо мне больше не будем. Я не буду перечислять всех людей сейчас, которые мне помогли. Могу кого-нибудь забыть, это как-то будет неправильно. В общем, еще раз не устаю говорить спасибо. Все-таки мы здесь собрались для того, чтобы послушать не меня, а моего сегодняшнего гостя, которого, по-моему, представлять бесполезно абсолютно. Знают его все. Человек, который любит поговорить и достиг огромного количества успехов в непосредственном нашем прикладном виде деятельности в покере. Личность, конечно же, абсолютно неординарная. И договаривались мы об этом интервью очень долго и шли через терни, буквально пробираясь, никак не могли сконнектиться. Но вот, наконец-то это происходит, и Антон уже здесь. Антон, привет.
Привет, Митя, привет. Действительно, я полностью подтверждаю твои слова. Мы, наверное, ну где-то в течение полугода, да, вот не меньше, мне кажется, пытались каким-то образом сконнектиться и записать этот подкаст. Ну, что же, я только рад поприветствовать всех слушателей, всех пользователей Poker Strategy. И тебя, конечно же, наш великий ведущий.
Вот, ну и мне это напоминает, знаешь, историю вот с тем, что сейчас у меня на участке творится. Вот, ну, то есть, вот сейчас я посажу, допустим, какую-нибудь голубику, а взойдет она только к осени, может быть, в лучшем случае. Я, честно говоря, в этом не разбираюсь, но вот примерно так же рос, взрастал из брошенных семян наш сегодняшний разговор. И, знаешь, за то время, пока мы с тобой вот только собрались записывать, и вот до сегодняшнего момента, я думаю, что в твоей жизни произошло немало, потому что ты менял какие-то места пребывания. Мы с тобой уже списывались постоянно, вот, и да, ты был то там, то сям. Вот расскажи, что с тобой в последние полгода произошло, вот чисто физически, куда успело переместиться твое тело?
Ну, чисто физически мое тело, так сказать, побывало в Юго-Восточной Азии в очередной раз. На этот раз это было 2 страны. Это, естественно, моя вторая родина Индия, а может быть и первая. И в этом году я также еще посетил Непал. Замечательное горное государство. В Индии я пробыл 1.5 года, соответственно, порядка 6 месяцев. И после этого еще месяц я пробыл в Непале. И в совокупности отсутствовал я в Российской Федерации 7 месяцев. И вот только в конце апреля я вернулся, что, в общем-то, и позволило нам с тобой наконец-таки сесть и записать этот подкаст.
Ты знаешь, есть такой закон, по которому те люди, которые отсутствуют больше, чем 6 месяцев плюс 1 день, могут не платить налоги в России, могут платить, в принципе, в другом месте. То есть ты уже не считаешься даже как бы и проживающим здесь.
Да я налоги и так до этого не платил.
Да, тема интересная, я думаю, стоит
обсудить. Я рад, конечно, что для таких людей, как я, даются некие поблажки, преференции и так далее, но я вот как-то, знаешь, не склонен пользоваться ими. До поры до времени, по крайней мере, все-таки пока что я себя считаю гражданином Российской Федерации. Так удобнее мне, по крайней мере.
Ага, но при этом родиной ты, конечно, с большой буквы «Р» назвать это государство уже не можешь. Что с тобой произошло? Что явилось переломным вот в твоем духовном развитии, что вдруг тебя так отвернуло от наших пресловутых березок вот к тем растениям, которые растут в Индии?
Ну, знаешь, я бы вот здесь... уточнил очень важную деталь, да. Я очень люблю свою родину, и как раз-таки и березки, и ручейки, и поля, и так далее, потому что большую часть своего детства я провел не в мегаполисе, да, в общем-то, в деревне, и поэтому русское село мне далеко не чуждо, и наоборот, это близко, и часто ностальгирую по тем прошедшим детским временам. А когда я посетил Индию первый раз, вот как раз таки у меня, знаешь, такой некий флешбэк, что ли, случился. Я как будто бы вот вернулся в то самое счастливое время детства. Снова оказался вот в каком-то таком пространстве, где все люди друг друга знают, где все друг с другом здороваются, в общем-то, что свойственно жизни в деревне как раз таки, да. И вот то, чего не хватает зачастую городским жителям, чувство локтя, да, какое-то, чувство партнерства, единство какого-то с людьми. Люди в мегаполисах одиноки, к сожалению. Одиноки. От этого никуда не денешься. А вот в деревнях, в селах, мне кажется, там более как-то сплоченные, что ли, более часто общаются вживую. А мы как-то привыкли все время по телефону, в скайпе, в социальных сетях, смс и так далее. Отвыкаем.
Антон, ты знаешь, мой путь жизненный, вот вклиню так немножко свою историю, вот он как раз от города, от мегаполиса лежит этот вектор в деревню. То есть сейчас я вот в ней нахожусь. А ты, как я посмотрю, несмотря на то, что родился и вырос в деревне, все-таки выбрал мегаполис. Что же тебя туда занесло? Ты что там сейчас делаешь?
Занесло-то меня, понимаешь, провидение судьбы, слепое абсолютно. То, что как бы я ж, так сказать... сын отца, да, и матери, и поскольку с возрастом, когда я взрослел, отец военнослужащий нас и по Союзу покидало прилично, и поездили мы и в Украине жили, и в Монголии я 3 года жил, может быть, кстати, оттуда у меня с тех детских лет любовь к Азии уже зародилась, и к азиатам в частности. Но я бы вот не сказал, что я на самом деле устремлен-то в мегаполис. Я как раз-таки наоборот, почему уезжаю все время. Потому что скучно мне здесь, в мегаполисе. Мегаполис, я как-то вот сейчас прихожу к тому, что мегаполис – это некое такое пространство для реализации каких-то финансовых планов, да, своих, для зарабатывания денег, если проще говорить. А для души все-таки нужно ближе быть к природе. Человек, как говорится, вышел из земли и уходит в землю, поэтому я когда ближе к природе, себя спокойнее, гармоничнее, органичнее чувствую, на самом деле.
Ну, я думаю, что вот эти вот метафизические моменты мы еще попозже обсудим, а сейчас все-таки давай немножко о покере.
Давай, давай.
Вот расскажи вообще, чем для тебя сегодня покер является в жизни? Что он для тебя, чего ты достигаешь с помощью него в данный момент?
Ну, тут нужно отметить, что, конечно, да, в покере я уже не первый год. Я даже боюсь уже вспомнить, когда я начал играть, мне кажется, да, 2009 год. Это был. В ту пору еще была популярна такая сейчас полузабытая стратегия, как ССС, стратегия коротких стеков, с которой я начинал. В общем-то, в этой стратегии я, можно сказать, и вырос, и добрался до более-менее вменяемых лимитов каких-то там NL100, NL200. И в этот момент произошло знаковое такое событие, да, в жизни покера, в мире покера, когда во многих крупнейших румах по решению руководства, да, этих покерных румов увеличили минимальный бай-ин и тем самым спровоцировали появление вот такой некой стратегии, которую впоследствии назвали стратегией средних стеков. И, в общем-то, недолго думая, я не стал там играть какие-то капы, да, какие-то, в общем-то, стали аналоги SSS там предлагать в некоторых румах. Я стал уже целенаправленно играть в MSS, хотя она тогда так даже не называлась. Она называлась SSS-35, SSS-40 ее там называли. И можно сказать, ну, в какой-то степени, да, я считаю себя человеком, который стоял у истоков этой стратегии. И чё уж там греха таить, какую-то толику своих знаний, своих сил приложил к формированию, наверное, этой стратегии в том виде, в котором она сейчас есть, в том виде, в котором ее могут пользователи там прочитать на нашем сайте, на нашем форуме, посмотреть видео обучающие и так далее. И, соответственно, после того, как появилась эта MSS, я стал в ней развиваться. Дошел я до лимитов NL400. Одно время играл даже NLK, но это было недолго. И можно сказать, что да, я не удержался на том лимите. И как бы, в общем-то, с тех пор я даже больше не возвращался. Но по большому счету как-то и необходимости уже такой не стало. Что дает мне покер? Ты знаешь, вот если говорить строго с такой материальной точки зрения, я бы не сказал, что покер мне там дал денег. Потому что до покера я занимался бизнесом, занимался им достаточно успешно. Скорее всего, покер освободил меня от денег. Вот опять, если мы, да, можем упасть в какое-то метафизическое такое пространство, плоскость разговора. Вот дал свободу мне от денег, потому что появилось с появлением покера в моей жизни появилось ощущение, что я могу не привязываться к одной точке. Оно такое еще пугающее было, такое вот неясное, невнятное. Тогда в то время еще покеристы так особо не ездили, как сейчас. Сейчас у нас многие, да, наши пользователи зимуют в Таиланде, на Бали, там, в других всевозможных странах. Это стало популярным. Можно сказать, многие приходят в покер, потому что хотят попробовать эту жизнь. А в то время, когда я поехал первый раз... Ну, то есть, первый раз, когда я поехал, я еще даже не знал, что такое покер. А вот второй раз, когда я уже поехал в Индию, я уже был, ну, можно сказать, да, профессиональным игроком, зарабатывал с помощью покера. И, в общем-то, те деньги, которые он мне приносил, мне хватало. И как раз-таки появилось понимание того, что денег-то не должно быть много, их должно быть достаточно на самом деле. А потом, с ходом времени... Как говорится, да, вначале работаешь на свое имя, потом оно работает на себя. Меня пригласили записывать видео для Poker Strategy, которое, в общем-то, по сей день периодически записываю. Потом я стал оценивать руки в разделах MSS. И оцениваю уже, наверное, порядка там, 2 или 3 лет работы в этих разделах. Удовольствие приносит эта работа. Вот откровенно скажу, нашел какую-то такую плоскость. Работой-то даже не могу назвать. Это и не хобби, и не работа. Это вот какая-то нечто среднее. Какая-то вот уже стала такая неотъемлемая часть моей жизни, которая меня с одной стороны и не напрягает, а с другой стороны я и утратить ее не могу, потому что в этом есть некая часть меня. А когда стал вести тренировки и индивидуальные тренировки, стал и в этом развиваться, потому что это живое общение, это передача своего опыта, своих знаний. Вначале, когда тренировал, когда начинал, тренировки были, ну, скорее всего, такие сугубо теоретического характера, практического, только о покере. В настоящий момент с появлением там, я считаю, достаточно большого объема знаний о психологии, о том, как устроено подсознание человека, включаю в эти тренировки также этот момент и считаю, что на самом деле в современном покере он уже, наверное, выходит, ну, пожалуй, даже на первый план, психология, да, психологический момент. И игрока нужно готовить не только с теоретической точки зрения, но и с психологической. В общем-то, упор большой сейчас в тренировках делается и на этот момент, на вопросы мотивации, на вопросы поддержания осознанности во время игры, на вопросы, как работать со своими страхами, да, которые есть. Ну и многие-многие другие важные детали, которые, в общем-то, помогают развиваться игроку и которые развивают и меня. Вот, в общем-то, вкратце. А что касается последнего времени, вот последний сезон, который я провел в Индии, в онлайне я играл, откровенно скажу, мало. Тому были как бы и субъективные, и объективные причины. Но объективная причина заключалась в том, что в этом году как-то мне вот вообще очень плохо с интернетом было. А во-вторых, случилось небольшое несчастье. У меня обокрали дом, который я снимал в Гоа, и, в общем-то, вынесли всю мою технику, которая была, вот вообще всю, абсолютно, начиная от MP3-плеера, заканчивая фотоаппаратом мыльницы. Благо, через некоторое время в Гоа приехал мой хороший товарищ, который мне привез новенький ноутбук, я заказал. Но, тем не менее, как-то вот катушка в онлайне не то чтобы не задалась, а ну и не хотелось ей заниматься. Зато был очень хороший кэш в местных индийских казино, NL400. Приятные поля, причем, в общем-то, даже не только потому, что много слабых игроков, а потому что достаточное количество интересных игроков было. Там индийских регуляров, там есть ребята, которых профит там за $1 миллион, да, в кэше, поэтому, ну, опыт такой достаточно серьезный, интересный. Плюс, опять же, в этом сезоне было участие в Asian Poker Tour, да, то есть это второй раз я участвую в этом турнире, но сыграл, правда, один турнир, вылетел где-то в середине, но, тем не менее, можно сказать, определенный опыт в копилочку свою общую закинул, что меня, на самом деле, очень радует.
Антон, ну вот интересно узнать все-таки твоя покерная жизнь вот в процентном соотношении. Насколько состоит там из тренерской деятельности, деятельности там оценщика рук, там автора видео и непосредственно, собственно, игры вообще. Вот как бы насколько это все относится?
Если взять тренерство, оценку... Видео, правда, давненько уже не писал. Хотя, кстати говоря, спрос есть. Я видел, что ребята выкладывают свои сессии. И так, отвлекаюсь, я хочу сказать, что еще через какое-то время пройдет. Я немножко адаптирую сейчас после возвращения и обязательно займусь, если, конечно, там руководство, да, ПС эту работу одобрит, то эти видео будут записаны, они обязательно выйдут. Что касается процентного соотношения, ну вот работа тренерская, работа в оценке рук и видео, когда они пишутся, но они не менее 50% занимают всей покерной деятельности. Определенно не менее. Иногда даже больше. Во-первых, сама оценка достаточно трудоемкая, занимает много времени, и когда оцениваешь, ну, скажем, когда моя смена, допустим, у меня уходит, ну, да, в среднем где-то по 3 часа в день на оценку. В среднем, иногда больше. Когда я тренирую, я стараюсь не играть в эти дни. Почему? Потому что я чувствую эмоциональное опустошение. То есть я в прямом смысле этого слова на тренировке выкладываюсь. И после тренировки уже был такой опыт неоднократно, да, когда я тренировал и садился потом сам играть, ничем хорошим это не заканчивалось, потому что, ну, какой-то, наверное, видимо, энергетический уже голод начинается, потому что я стараюсь отдавать своему ученику, своему студенту, ну, как бы даже энергетику, даже какую-то свою, да, и после тренировки действительно чувствую эмоциональное опустошение, тяжеловато садиться катать, поэтому после тренировок и в дни тренировок. Ни до, ни после я не играю сам. Остается время только свободное, когда я не тренирую, не оцениваю.
Ты делаешь упор на психологию в покере, да?
Безусловно, да.
Ты произносишь такие словосочетания, как эмоциональное опустошение, энергетический голод и осознанность и так далее. То есть, в принципе, ты такой необычный тренер. То есть, ты с какой-то другой, не очень прагматической стороны подходишь. Ты здесь еще какие-то такие эзотерические моменты тоже применяешь, насколько я понял.
Я не сказал бы, что это эзотерический. Это вопрос как бы подхода. Ну, для тех, кто так или иначе там следил за моей карьерой или знаком со мной, те люди знают, что я практикую йогу. Занимаюсь ей уже... Ну, достаточно давно. В это путешествие, в последнее путешествие, которое я был в Индии, я наконец-то нашел своего гуру, который... Ну, в общем, я как увидел человека, я сразу понял, что это и есть мой учитель, которого я ждал, которого я искал. Его зовут Кришна. Познакомились мы с ним при удивительном, естественно, стечении обстоятельств, когда я был в Гималаях индийских. Ну, наверное, со своим учителем иначе никак и не познакомишься. Человек просто исключительной какой-то силы, вот, ну, не физической, естественно, имеется в виду, а вот такой энергетической, психологической. Это, когда я рядом с ним находился, у меня возникало ощущение, что меня там к розетке 220, да, подключают, и я заряжаюсь от него, то есть... Очень важно в жизни иметь, мне кажется, таких людей, потому что то, что он дает мне, я потом отдаю другим. До сего момента, пока его не было, как-то я старался сам вот генерировать эти вещи. Да, занимаюсь йогой. Ну вот, да, возвращаясь, когда я был в Гималаях, я познакомился с учителем. В этом году я изучал новые для себя направления. Это тантра-йога, тантрическая медитация, нидра-йога. Не занимался я хатха-йогой, это гимнастическая, да, назовем ее простым языком, потому что в начале сезона, когда я приехал в Гоа, попал, ну, наверное, в жуткую просто аварию на байке. Но вот если бы я не занимался йогой, я вас уверяю, я бы превратился бы в фарш. А так я отделался просто царапинками. Настолько как бы уже есть владение своим телом, что позволило, ну, как-то сгруппироваться, наверное, и не размазаться по асфальту. Ну и, конечно, Бог, да, он бережет, он ведет. И, в общем-то, я руку Бога чувствую. Она помогает жить и выживать, как оказывается, тоже.
Ну, я понял, что, в общем, тебе такая вещь, как медитация, знакома не понаслышке. Вот расскажи, насколько вообще эта вещь реально осязаема, ее можно как-то описать, что это такое, и насколько состояние медитации вообще подвластно обычному такому человеку из России, в соответствующих, как бы, выросших... Ну, ты понимаешь,
что... Суровых условиях российской действительности.
Да? Да, да.
Ты знаешь, я думаю, что ничего там сверхмагического в этом нет. Если проще простым языком выражаться... То есть, вот, скажем так, сразу ошибка многих. Многие считают, что медитация – это отключение ума. То есть, попытка остановить работу ума. На самом деле это не так. Медитация – это наблюдение за умом. Ты занимаешь позицию наблюдателя, не привязываясь к своим ощущениям, не привязываясь к своим эмоциям. Ты смотришь, как зритель смотрит кинофильм или пьесу в театре. Да? Как достичь медитативного состояния? Есть множество методик, но так или иначе большинство из них базируется на той или иной технике дыхания. Потому что дыхание – это мост, как кому будет удобнее, мост между душой и Богом, между душой и космосом, душой и нирваной. да, и так далее. Вот этот мост, который приводит тебя в некий астрал такой, минуя ум, как раз-таки то, что и позволяет уже приостановить эту работу ума. Но тут, опять же, да, есть большой нюанс. К медитации нужно быть готовым. Вот есть такое известное выражение: в здоровом теле здоровый дух. То есть для начала, как выглядит вообще, ну, как я вижу, по крайней мере, в общем-то, как это в классической йоге преподается, когда вначале ты чистишь свое физическое тело, да, в прямом смысле, очищаешь его от токсинов, от шлаков и так далее. После чего у тебя начинается вторая ступень, ну, гимнастика, назовем ее так, да, или хатха-йога. Другие направления, которые развивают твое физическое тело, укрепляют мышцы, тонкую мускулатуру, кости, связки и так далее. Дальше у тебя начинается, только после того, как ты очистил свое физическое тело, ты можешь, в общем-то, продвинуться в этой гимнастике, назовем ее так, физической гимнастике. И после того, как ты подготовил свое физическое тело, ты можешь заниматься развитием своих тонких тел. Ну, или назовем это духовным ростом. Почему? Потому что, ну, для того, чтобы достигать определенных состояний, твое тело должно быть готово их принимать. Если оно не готово их принимать, эффективность этого не будет высока. Когда ты уже способен достигать неких медитативных состояний и познавать себя, познавать мир в этих состояниях, ты уже можешь заниматься высшими направлениями йоги, это там такими, как раджа-йога там, или та же нидра-йога, подключение к мудре, то бишь к божественному каналу. Я думаю, что, конечно, сейчас я могу очень долго рассказывать про это и использовать сложную терминологию, которую я, в общем-то, узнавал в течение нескольких лет, но это может просто наших слушателей в некий тупик завести. Но прежде всего есть самый главный один принцип, которому нужно следовать. Это осознанность и наблюдение за собой. Ничего, как говорится, в медитации нету сложного. Каждый желающий может ее узнать, начать ее практиковать. Ну и в частности с теми, с кем мы занимаемся, на индивидуальных тренировках затрагиваем и эту тему. И, в общем-то, я даю некие практики, которые, ну, можно сказать, даже заставляют делать игроков перед сессией, в ходе сессии, которые помогают как раз поддерживать состояние. Потому что, ну, понятно, что игра в покер – это высоко стрессовая, да, деятельность. И тяжело на протяжении длительного времени поддерживать высокий уровень внимания, концентрации. Понятно, что чем больше длится сессия, тем тяжелее за всем этим уследить. Вот те техники, которые я предлагаю, они помогают стабилизировать, удерживать внимание на то, чем ты занимаешься, чтобы мысли не уходили в сторону, чтобы человек строго, если он садился играть в покер, чтобы он только думал о покере, о том, что он делает, замечал все на столе, за столом, да, все действия оппонентов. Ну, то есть, какое-то некое такое состояние, как говорится, расширенного сознания, когда твое внимание, оно больше, более сконцентрировано, и больше деталей ты замечаешь, поддерживаешь свое физическое состояние на неком пике более длительное время, что позволяет и играть-то получше на самом деле. В особенности очень важно это для тех игроков, которые МТТ играют, но я никогда не тренировал и, в общем-то, не планирую тренировать МТТшников, но те вот техники, которые я даю ребятам, с которыми со мной тренируются, они определенно бы МТТшникам очень бы помогли. Потому что у них, ну, понятно, да, у них бывают длинные и очень длинные сессии.
Да, и немножко мне стали рисоваться какие-то эротические уже такие истории. Вот всем известно, что, например, Стинг, да, практикует тантрический секс, по-моему. И это же тоже, мне кажется, какие-то элементы йоги.
Очень, очень на самом деле смешно, когда я нечто подобное слышу. Там, ну, не в частности Стинга, я этого как бы исполнителя, наверное, очень уважаю. Вот тантрический секс, да, на самом деле он к тантре, он, конечно же, имеет отношение к тантре, непосредственное отношение, но это очень-очень маленькая часть тантры, очень маленькая часть, просто поскольку наше западное европейское общество, да, возвращенное на вот это поколение Пепси, да, возвращенное на вот этих материальных ценностях, очень падка на такие вот яркие названия, особенности, если они окутаны неким таким восточным азиатским мистицизмом каким-нибудь, да, вот этот тантрический секс, это так вот звучит, так красиво, так загадочно, что это такое, хочется узнать, попробовать. Это сделали из этого бизнес, на самом деле. И я знаком с теми школами даже в Петербурге, которые преподают там вот этот вот тантрический секс. Мне интересно было, я залезал на сайт и там задавал вопросы. Ну, к тантре это имеет очень непосредственное отношение, то, что там дается. Да, тантра — это, конечно же, прежде всего изучение себя и своего партнера. В идеале тантрой надо заниматься в паре. В еще большем идеале, если это твоя, если это пара, ну, действительно пара, да, то есть это юноши, девушка, у которых отношения, да, тогда это будет наиболее эффективно, тогда это обязательно положительным образом скажется на их личную жизнь и на их совместное проживание, и как бы жизнь их станет настолько гармоничной и настолько счастливой, что до занятия тантры, как правило, люди не предполагают, что можно так жить, как у нас принято говорить, душа в душу, да. Но тантрический секс — это лишь малая часть учения тантры.
Ну, я думаю, что...
И на тренировках мы ее не проходим.
Ты сейчас разочаровал огромное количество людей, в том числе и меня. Вот я как тешусь.
Вот ты знаешь, у меня пока что не было опыта, ну, наверное, вот за всю свою карьеру, да, что я тренирую, наверное, я потренировал порядка, может быть, 3-4 десятков человек, да. И ни одной девушки не было. И ни одной девушки не было. Где же ты? Где же ты, первая девушка, которую я потренирую? Очень был бы интересный опыт, кстати.
Слушай, я на самом деле могу тебе найти такую девушку, вот, и очень даже симпатичную, но об этом мы с тобой позже поговорим. В том числе, кстати, и о тантрах тоже. Мы еще поговорим, но чуть позже. А все-таки, знаешь, мы должны возвращаться к покеру периодически, потому что иначе меня уволят, вот, и не будет у меня вообще...
А меня возненавидят. А
тебя возненавидят, да. Вот, поэтому все-таки давай разберемся со следующим вопросом. Конечно, я тебя не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь денег, поскольку это неприлично. Хотя, с другой стороны, возможно, это самый главный вопрос, который 5 волнует... 5 000 долларов. Ну что ж, мне кажется, что это очень неплохие деньги. Это очень неплохие деньги. Для человека, который не работает на заводе и даже в шахте киркой не вырубает уголь. Вот. Мне кажется, что это хорошие деньги. И, знаешь, я практически уверен, что они неплохо смотрятся не только в тех местах, где ты родился и вырос, но, в общем-то, в любом месте на земле.
Ну, скажем, да, если уже быть там откровенным, такая сумма, это... набегает тогда, когда я занимаюсь полноценно. Когда я путешествую, когда я в Индии, у меня нет столько времени, чтобы отдавать покер. То есть это тот период, когда я могу и играть, и тренировать, и писать видео, там, и не скрою, оцениваем мы руки тоже не бесплатно, пусть там деньги, конечно, небольшие, но тем не менее они эту часть бюджета тоже составляют. Но вот совокупно, да, как бы 3-4-5 тысяч долларов в месяц — в принципе, вполне такие осязаемые суммы.
На эти деньги можно прожить в любом уголке мира. Ну что ж,
ну, пожалуйста.
Скажи, а вообще, насколько ты доволен вот тем, что эти деньги тебе достаются именно таким образом? Насколько ты вообще уверен в будущем? Насколько ты уверен в том, что в любой момент ты можешь сесть за стол, да, понажимать кнопочки и получить вот определенную сумму? Или какой-то все-таки момент дисперсии и в твоей жизни присутствует?
Дисперсия присутствует в жизни каждого человека. Вопрос в отношении к этой дисперсии. Для меня деньги уже давно перестали быть целью. Они для меня уже давно средства. Поэтому деньги появляются у меня тогда, когда они мне нужны. И именно в том количестве, в котором они мне нужны. Как бы ни больше, ни меньше добавить по этому поводу я не могу.
Ну, в таком случае вопрос с деньгами в твоей жизни снят, я так понимаю, на ближайшее время.
Ну, опять же, да, я повторюсь, у меня... Я занимался бизнесом до этого. В общем-то, в некоторой степени... Ну, я не могу сказать, естественно, я не обеспечил себя на всю жизнь. Я такой же человек, как все остальные. Мне требуются деньги для того, чтобы там приобретать пищу, приобретать какие-то вещи необходимые. Просто жизнь моя в последние годы очень изменилась и очень упростилась. Ну, опять же, в том числе и потому, что я стал йогой заниматься. Я стал вегетарианцем, я перестал пить алкоголь. Это очень большой, кстати, я вам могу сказать, процент бюджета высвобождает. Очень большой. И чем проще живешь, тем больше ты замечаешь других вещей, которые тебе приносят удовольствие и радость. И, в общем-то, вопрос в деньгах, он уже не стоит так остро. И, в общем-то, он не является тем вопросом, который крутится у меня в голове, где бы срубить еще бабла и так далее. В общем, я как честно скажу, что он, наверное, даже не на втором у меня месте, и, скорее всего, даже и не на третьем. То есть, ну, для меня есть более важные вещи, а деньги, я говорю, они, ну, как-то так происходит, само собой появляются в тот момент, когда они нужны, в том количестве, в котором они нужны.
Ну, вот ты сказал, что в твоем духовном развитии, в твоей духовной жизни, вот так же, как в покере, допустим, банкролл-менеджменту, такая вещь важна, как осознанность и наблюдение за собой. Вот мне
лично,
да, мне кажется, что это вообще как бы по умолчанию в каждом должно присутствовать. Это даже нельзя как-то специальными средствами культивировать, как-то там, не знаю, напрягать это чувство.
Я готов с тобой поспорить. Ну, я могу простой пример привести, Мить. Вот... Наверное, у каждого из нас был в жизни такой или похожий момент, когда ты, допустим, едешь где-то в общественном транспорте, едешь и едешь, долго-долго едешь, и что-то ты думаешь, и вдруг вот какой-то, знаешь, как дрелью в твоей голове голос диктора. Там какая-нибудь станция, площадь Ленина, а ты говоришь: «Ой, ё-моё, это ж моя станция, да, чуть не проехал». Где ты был все это время? Что ты забыл, что твоя станция. А бывает, что люди проезжают свою остановку.
Ты знаешь, я...
Они же в вагоне находятся или там в автобусе. Они присутствуют-то в этот момент, если они не видят и не слышат?
Нет, ты знаешь, я вообще с тобой даже тут спорить не буду. Я с тобой абсолютно согласен. Может, ты просто неправильно меня понял. Потому что я реально считаю, что такая вещь, как осознанность, ну, самоосознание и постоянное наблюдение за собственными внутренними процессами какими-то протекающими, в голове в твоей, в душе, как это называют. Это такая вещь, которая должна, ну, с человеком быть как можно чаще, а лучше всегда. То есть это нужно как бы ощущать постоянно. Нельзя себя не отслеживать.
Вот с этим я с тобой полностью соглашусь, но это чрезвычайно сложно. Это чрезвычайно сложно делать, и поддерживать осознанность постоянно очень сложно. Это я тебе могу сказать, как, в общем-то, человек, который... Ну, который очень много внимания этому вопросу уделяет. То есть, и я тебе могу сказать, что даже более, гораздо более развитые люди с духовной, да, точки зрения, даже для них это, в общем-то, вопрос важный и вопрос сложный. И это вопрос постоянной работы над собой. Постоянные, неуклонные работы над собой. Ну, в общем-то, в этом цель жизни есть. Вот, ну, как бы цель и смысл жизни – это постоянное самосовершенствование. Других смыслов и целей в жизни больше нету. Вот только одна цель. Мы рождаемся для этого. Мы приходим на эту землю для того, чтобы стать теми, какими нас задумал наш Создатель. Можно его называть по-разному. Там Будда, Аллах, кто во что там верит, да? Это не важно. Вот это есть как бы цель жизни. Сложный вопрос, сложные процессы протекают в подсознании, ученые бьются там над ними многие десятки лет. Просто смысл в том, что западная концепция, она не подходит для ответов на эти вопросы. Ну, с моей точки зрения.
Понятно. Ну что ж, давай все-таки вернемся немного к покеру. Скажи, ты вообще какие-нибудь планы себе ставишь на ближайшее время? Я не знаю, на какое. Может быть, там на месяц, на год, может быть, на 5 лет. Вот я сейчас говорю исключительно о покере.
Да, конечно, у меня есть... Мне очень хочется развиваться в офлайн-игре, потому что это действительно интересно. Может быть, опять же, потому что там вопрос психологии, он стоит еще более, да, остро. Все-таки ты играешь с реально живыми людьми, да, это реально живые эмоции, которые ты видишь и которые сам испытываешь. Отсюда, в общем-то, и игра интереснее и сложнее, потому что над людьми циферки не висят с показателями их в PIP-FR, 3-BET там и так далее, да. То есть, в общем-то, мне хотелось бы расти как офлайн игроку, получать офлайн опыт. И, конечно же, мне хотелось бы уделять больше времени игры с полным стеком. Вот как-то и с полным стеком, и с глубоким стеком, даже вот так. Я бы даже сказал. Даже там не сколько классический BSS 100 BB, а там 200 BB и больше.
Ну, я уверен, что нас сейчас слушает много людей, которые только начинают свою покерную карьеру. Вообще считается, что сейчас гораздо сложнее это делать. Вот вообще посоветуешь ли ты кому-нибудь сейчас начинать это дело? И если да, то с чего?
Я так скажу. Вот последняя тенденция, которую я заметил, ну, в общем, не только я заметил, ее, наверное, все отмечают. Единственное, что, опять же, да, отношение к вопросу. То есть многие заметили, что играть стало сложнее. Да, это как бы факт. С этим не поспоришь. Но при этом вот я бы сказал, что игра не стала сильнее. Поле не усилилось, поле усреднилось. То есть не те игроки, которые играли на каком-то среднем уровне, стали сильнее на голову. А те игроки, которые играли на голову слабее, они как-то вот подтянулись к некому среднему уровню. Ну, это как бы логично, потому что сейчас есть интернет. Сейчас любой Буратино из любой страны может набрать в поисковике там стратегия покера, и у него будет куча материалов всевозможного, и видео, и статьи, и все что угодно, да. И при наличии минимального желания он может хотя бы какие-то базовые вещи выучить, которые... ну, хотя бы не дадут его оппонентам просто так его брать за столом и пинать, да. Это факт, да, действительно, это так. Поле усреднилось. Наверное, выигрывать стало не так... Не наверное, а 100% выигрывать стало не так легко, как это было, скажем, там, 5 или 6 лет назад. Стоит ли начинать? А это зависит все от того, тех целей, которые ставит себе человек. Если он целеустремленный, если он правильно сформулировал для себя задачу, если он правильно для себя цель поставил, то такой человек, он добьется. Потому что он, когда видит цель, уже к этой цели видны тропинки, которые ведут, да, те дорожки. Главное, как говорится, переставлять ноги в направлении своей цели. Если бывает так, что люди начинают играть в покер с такой мыслью, вот если попрет, я уволюсь со своего завода. Вот в таком ключе, наверное, каких-то больших результатов добиться будет сложно. Но ничего невозможного нет. Все зависит сейчас, на самом деле, от внутренней такой инициативы, от внутренней искорки, вот, от насколько ты хочешь добиваться успеха. Ну, так, наверное, было всегда, просто сейчас, наверное, это особо остро стоит, опять же, вот я говорю, потому что уже даже на микролимитах, вот сейчас в оценку заходишь, уже и раздачи такие появляются, и вопросы посложнее люди пишут, и мысли более глубокие, да. Там, казалось бы, играют NL5, NL10, а бывает, оценку даешь так, как будто бы NL100. Там. Вот. Но ничего невозможного нет. Я еще раз вот заострю внимание. Все зависит как бы от личной мотивации. Это краеугольный камень. личная заинтересованность и мотивация. Как ты, насколько правильно и четко ты для себя цели сформулируешь, настолько быстро ты к ним придешь. Ну и вообще придешь.
Понятно. Но все-таки смотри, какие-нибудь практические советы можешь дать? Вот, допустим, человек Конечно. Зашел, да, вот он зарегистрировался недавно. Не знает, что выбрать. Может, у него есть талант покерный, может, нет, неизвестно. Но вот как-то поддержать, сказать, куда идти, куда не идти, чего не делать, что делать.
Ну, я вот, наверное, бы предостерег от ошибки многих как раз-таки распыляться. Попробовал это, попробовал то. Тут сегодня поиграл с полным стеком, завтра зарегистрировался в МТТ, послезавтра хедзап решил покатать. Так не надо. Надо для себя для начала следует. У нас сайт на самом деле он шикарный. Вот Poker Strategy, изначальная концепция этой школы, она шикарная, потому что она дает любому игроку с абсолютно нулевым знанием покера, дает для начала некие базовые знания, да, такую базовую стратегию, с которой можно ознакомиться с любой, да, открыв раздел «Стратегия». Потом посмотреть видео, которых предостаточно, у нас много прекрасных авторов пишут. Выбрать для себя, что по душе, хочешь ли ты играть с коротким стеком, со средним стеком, с полным стеком, может тебя хедзап привлекает, может тебе турниры интересны. И уже потом, когда ты более-менее определился с направлением, отдать все силы, отдать все свое внимание, прежде всего, изучению основ этой стратегии, потому что от того, насколько прочно заложен фундамент, настолько крепкие стены. Вот как бы в моем случае, когда я начинал, я наступил на эти грабли, да, я играл и хедзапы, и я играл СНГ одновременно с ССС, и очень долго как бы я барахтался там на этих там НЛ 5 NL10, и играл я всегда, я играл и играю всегда маленькие дистанции, то есть там 30 тысяч рук в месяц для меня это мой потолок какой-то, да, уже, может, я не знаю, психологический или какой, но больше я не играю. А вот когда уже определился я более-менее с чем, как я хочу играть, во что я хочу играть, дело пошло. Вот, в общем-то, я думаю, что это краеугольный камень. И очень важно использовать все те инструменты, которые наша покерная школа предоставляет. Да? Предоставляет их бесплатно. Это материалы по стратегии, которые надо читать. Это обязательно оценка рук. Шикарный абсолютно инструмент, который абсолютно бесплатно нашу школу покер дает возможность выложить свои руки и получить не только оценку опытного оценщика, но и услышать мнение других игроков. Да? Очень важно. Это возможность читать блоги успешных игроков и вести свой. Это возможность смотреть видео. Это возможность скачать софт покерный. Все возможности нужно использовать по максимуму. Не выборочно, что тебе нравится, а все. Вот тогда начнет приходить успех. Секрет успеха в чем? В постоянстве.
Как ты думаешь, вообще онлайн-покер, насколько это такое явление? Ведь совсем недавно же возник, на самом деле, по сути-то, вот так, если посмотреть. Да. Вот до чего дорос. И вот интересно, насколько это такое явление на долгие годы, или, как ты думаешь, скоро исчезнет, и все прикроет лавочку, и не будет?
На самом деле, покер-то онлайн существовал и будет существовать. И я думаю, что вот ситуация с ФТП, она была очень знаковой, да, вот вся вот эта история, которая длилась там больше года. Жуткая совершенно история, в которую я сам попал, и ведь на момент закрытия Full Tilt 98% моего банкролла было на ФТП. Ну, или там 90, да. И, собственно говоря, вот чем этот год-то знаменателен, что этой зимой мой банкролл ко мне вернулся. Ну, конечно, за тот период уже появились там несколько других банкроллов в других румах, но не суть. В общем, что тут нужно отметить? То, что как бизнес-среда, да, онлайн-покер, он очень уязвимый. Почему? Потому что нету нормативно-правовой базы ни в одной стране мира, нормальной, которая бы его регламентировала. Это я как бы, ну, как профессиональный юрист могу сказать, да. В нашей стране как бы это вообще отдельная история. У нас не то, что там с онлайн-покером, у нас там других проблем навалом, поэтому случиться может все, что угодно. Это вот как бы история с Full Tilt'ом показала очень наглядно. В этой связи, конечно, есть некие такие, ну, какие-то вот тревожные такие моменты, которые иногда возникают. Проблемы с румами бывают, задержки с выплатами периодически, там с Money Booker сейчас, насколько я знаю, непонятная ситуация, в частности, с Украиной. Некоторые интернет-операторы, я знаю, что уже сейчас в России блокируют доступ к покерным румам. Вот, в частности, например, тот провайдер, которым пользуюсь я не могу зайти на свой аккаунт через сайт Full Tilt. То есть я захожу спокойно в клиент, но вот на сайт FTP.com я попасть не могу. Будет ли в будущем ужесточение, не знаю, но думаю, что да. Потому что в нашей стране очень модно бороться с ветряными мельницами, создать из них некую такую, некий образ врага, который очень мешает всем жить, для того, чтобы отвлечь внимание людей от реальных насущных проблем, и примеров тому я могу привести массу. Поэтому как бы онлайн-покер в этом списке, он, я думаю, есть. С другой стороны, опять же, ситуация с FTP показала, что в этом бизнесе колоссальное количество денег вращается. И вот эти вот финансовые ресурсы позволяют, в общем-то, использовать лобби политическое. Я не исключаю тот момент, что вся эта история FTP каким-то образом была или подогрета, или спровоцирована, может, даже старзами, да, для того, чтобы стать в будущем монополистами. Я не исключаю, что они приобрели Full Tilt под те цели, чтобы пролоббировать в США легализацию онлайн-покера. И это даже было бы логично, да, потому что сумму, которую они заплатили за этот мертвый фактически рум, за этот мертвый ресурс с колоссальным количеством долгов, она просто, ну, фантастическая. Но, как говорится, если звезды зажигаются, это для, кому-то надо. Вот, тем более Poker Stars. Поэтому вот этот фактор, он, конечно, вселяет некий оптимизм. Но я думаю, что самое плохое, что в ближайшей перспективе может произойти, это разделение полей на анклавы какие-то там или по территориальному признаку, да, как выделили там, например, французов, итальянцев в отдельные, или как на пасе там это разделение было, когда отделили, ну, как их назовем, хобби игроков от профессиональных игроков. То есть вот такие меры, они, я думаю, что будут, и к ним нужно быть готовыми. Но поскольку как бы у нас, вот мы заходим на сайт Poker Strategy, да, мы что видим в первую очередь, что там написано? Профессиональная школа, да? Нас готовят, мы готовим, профессиональная школа покера, мы готовим профессионалов. Профессионал должен быть готов ко всему. И прежде всего его квалификация не должна вызывать никаких сомнений, прежде всего, у него самого. И бояться того, что он вдруг перестанет играть там с испанцами или с черногорцами, или с китайцами какими-то, эта проблема не должна его пугать. Как бы, если ты профессионал, это, не знаю, как в боксе, ты должен выходить против любого соперника и стремиться к победе. Только к победе. Внутренний стержень должен быть у игрока, если он считает себя профессионалом. Поэтому, по большому счету, я, в общем-то, в большей степени к оптимистичным таким вот настроениям склоняюсь, но предупреждаю о том, что могут быть какие-то негативные факторы, негативные влияния, и просто нужно быть к этому готовыми. Да? Мы же, как бы, наш опыт должен всему нас учить, поэтому история с Full Tilt, те, кто ее с достоинством пережил, переждал, должна научиться некоторым вещам. В частности, правилам ведения банкролла, правилам хранения банкролла, ну и некоторым другим. Из всего нужно извлекать самое главное – опыт. Тогда, в общем-то, ничего не страшно.
Ясно. Ну, в принципе, у нас уже время к концу подходит, но как бы вопросы еще есть.
В общем, знаешь, вот у тебя есть такой список вопросов. Мне очень нравится, когда по телевидению или по радио такие блиц. Задает следующий вопрос, а нужно очень быстро что-то ответить, и там иногда такие маразмы влазят.
Да, это из серии, как Познер делает по вечерам, там, как в какой-то день. Ну нет, у меня таких вопросов нет, они у меня созревают, знаешь, из того, что ты сказал. Вот хочу обратно вернуться к теме, которая тебе, может быть, даже более близка, чем покер. Это вот все то, чем ты занимаешься, кроме покера. И вот такую как бы историю хочу вспомнить. Может быть, ты знаешь, такие люди были, и даже, по-моему, есть, как Терренс и Деннис Маккена, которые, это два брата, которые написали давным-давно пару книг, связанным как раз с духовным развитием. И, короче говоря, в определенный момент, преследуя там цели как-то там, знаешь, как на лифте проехать туда, куда, в общем, не положено, они объелись грибов в какой-то обстановке специальной, черт знает где. Вот. И, собственно, увидели нечто. Вот. После чего один из братьев, он стал как бешеный принтер писать книги о том, что он увидел, а второй просто ушел от всех и больше на связь не выходил. И до сих пор, да, по-моему, не выходил. Вот ты к какому типу себя бы отнес? К человеку, который знания, которые получил, все-таки куда-то несет? Или человек, который как бы узнал что-то и, слава богу, и спорить ни с кем не буду, в общем, живу своей жизнью, а вы как хотите?
Я свою миссию в какой-то степени вижу в том, чтобы делиться с людьми теми знаниями, которые я получаю в процессе своих практик. Не у каждого человека есть возможность эти практики в своей жизни использовать, получать этот опыт по многим факторам. Кому-то не хватает времени, кому-то характера, кому-то это вообще не интересно, но знания эти, я вас уверяю, не жизненно необходимы. А с помощью чего они получаются? Ну, как бы, да, есть такой момент, когда люди приобретают некий сакральный опыт при помощи психоделических средств. Их, в общем-то, и наркотиками-то, да, в прямом смысле не назовешь. Ну, известны там обряды с айуаской, там, и мескалином, там, и так далее. В общем-то, в этих странах, там, в той же Латинской Америке, есть специальные туры мескалиновые, да, куда люди, ну, это как форма туризма уже у них стала, но это часть религии, это часть образа жизни людей. Западному человеку она, опять же, не подходит. Скажем так, я вот не считаю опыт, приобретенный под воздействием психодела, истиной, в том смысле, что в сознании западного человека там куча всевозможных импринтов наложено, и что он там увидит в этом трипе своем, абсолютно неизвестно. Плюс я противник использования психоделических средств для духовного развития в том ключе, что любой психодел – это как колесо обозрения, да? Вот когда человек, допустим, принимает некое психоделическое средство, вот он садится на это колесо обозрения, оно его поднимает, он видит, начинает видеть, осознавать, слышать нечто, чего он никогда не видел, к нему приходят какие-то осознания, потом заканчивается действие этого вещества, и колесо обозрения опускает его вниз. И опустить оно его может гораздо ниже той точки, с которой он стартовал. Что получается на выходе? В момент как бы своего психоделического путешествия у человека голова открывается, да, информация какая-то туда закладывается, и, в общем-то, вот так он с открытой чашкой вот это и продолжает жить. Нет завершенности. Потому что колесо всегда, колесо обозрения, оно всегда опустится вниз. Настоящую истину, настоящее понимание важных вещей можно получить только через практику. практика – это всегда тяжело. Это время требует, это требует сил. Это необходимо принимать всевозможные аскезы. Это требует характера. И это требует настойчивости. Ты должен реально хотеть этого, чтобы добиваться. Люди, которые эти средства применяют для некого такого духовного просветления, это просто кайфажоры на самом деле. И ничего сакрального они там не получают. Бывают отдельные случаи, когда люди, попробовав нечто, что-то зацепили, и вот это их мотивирует вернуть это состояние, но вернуть его абсолютно естественным путем. Ведь как бы все же очень просто, да, если наш организм с помощью неких биохимических реакций, которые происходят внутри, там выделение каких-нибудь гормонов, там серотонина и так далее, то есть наш организм как физический некий такой вот материальный сгусток может испытывать некие состояния, следовательно, эти состояния можно воспроизвести естественным путем. Например, с помощью каких-то длительных физических упражнений, дыхательных практик, пранаям, медитаций, правильного питания, очистки организма от шлаков, от токсинов и так далее. Самое главное, вот чему я стал за последний год, от чего я рад, вот прямо безумно рад, что я освободился от алкоголя. Потому что я считаю, что это самый страшный наркотик, который есть. Это самый жуткий вообще наркотик, который существует в принципе. Потому что он не только разрушительно действует на организм, да, вот с физической точки зрения. Он убивает душу, прежде всего. Он просто уничтожает ее. И люди, которые регулярно употребляют алкоголь, даже в минимальных количествах, они вот теряют душу, они превращаются даже не в животных. Животное, как правило, это ну, высокодуховное существо, на самом деле, да, потому что оно понимает, для чего оно живет, и живет по определенным принципам, которые мы называем животными инстинктами. Это абсолютно бездуховное становится существо. Поэтому, вот, наверное, на тех вот людей, которые мы алкашей там видим на улице, мы так презрительно, да, смотрим. Потому что вот до такого докатываются, к сожалению, люди. И вот что меня очень огорчает, что это вот вещество наркотическое, алкоголь, оно ведь разрешенное. Оно и не просто оно разрешенное, а пропагандируется еще государством. Никотин, да, табакокурение, алкоголь. Вот это печально. Ну, как бы с точки зрения... Государство, это понятно, ведь управлять, как бы, да, стадо должно быть тупым и агрессивным, тогда им легко управлять. А если люди все спокойные и осознанные, то вот тут с ними уже тяжело справиться. Поэтому я вот как-то, знаете, вот всех призываю максимально уделять время физическому здоровью своему, обязательно заниматься спортом. Для игрока в покер это вообще вот первое, что нужно делать. Если нет результата в покере, надо идти сразу в спортзал. Это вот первое то, что нужно сделать, чтобы вырвать себя из вот этой депрессии, из постоянных каких-то стриков. Это нужно идти в спортзал, нужно давать выход вот этой энергии. Нужно свое тело тренировать обязательно. Отказаться от всех вредных привычек. Я призываю от отказа потребления мяса, ну хотя бы красного, да, там свинина, говядина и так далее. Потому что, ну, все не просто так. И те продукты, которые мы едим, они влияют на всевозможные психосоматические реакции, да, которые возникают у нас. Красное мясо – это агрессия. Когда человек ест красное мясо, он становится агрессивным. Он становится беспокойным, он утрачивает хладнокровие, он утрачивает контроль над собой. Вот то, что... Говорят, что без мяса жить нельзя, и что организм не получает там каких-то аминокислот жизненно необходимых и так далее. Это вообще бред, на самом деле, поддерживаемый, ну, понятно, кем, теми, кто заинтересован в продаже и употреблении мясных продуктов. На самом деле, в природе в необходимом количестве есть все. в растительной пище. И как бы убивать животных для этого не обязательно. Ну, в общем, бросаем курить, бросаем бухать, есть мясо, поддерживаем здоровые человеческие отношения и с женщинами, и с друзьями своими. Меньше заморачиваемся на темы денег, секса, социального роста, всевозможных модных гаджетов и фенцефлюшек. Начинаем стремиться к более простым ценностям, такими как верность, дружба, любовь, искренность, честность. И жизнь меняется.
Отличные слова, воодушевляющие, потрясающие. Совсем, почти совсем, наверное, соглашусь. Может быть, только разве что касательно вот твоего отношения к сексу.
Но я же не призываю отказаться от него. Я призываю, чтобы он был чистым. Я противник беспорядочных половых связей, потому что, в особенности для мужчин, потому что это истощает мужчину, высасывает энергию из него элементарно. А когда ты этим занимаешься с женщиной, которую ты любишь, которая спутница твоя, твоя вторая половина, такая женщина тебя, наоборот, наполняет энергией, она мотивирует тебя. Поэтому как вот люди, которые ведут такой беспорядочный образ жизни, вы на них посмотрите сами со стороны, шляются по всяким злачным местам, меняют женщин, пьют алкоголь, курят, нюхают. Да, у них бывает, что они ездят на неплохом автомобиле, там у них хороший мобильный телефон, а вы за вещью-то их посмотрите и взгляните в глаза этому человеку. А там пустота, ничего там нет. Нужно стараться себя ориентировать на более важные, более серьезные вещи в жизни.
Антон, ну, ты, конечно, все говоришь правильно, я с тобой соглашусь. И очень приятно, что есть все-таки люди, которые могли бы нести вот такую положительную информацию в общество. Могу только с прискорбием просто посожалеть о том, что наша аудитория, конечно, не может сравниться с такой глобальной аудиторией центральных каких-то СМИ, будь то газеты, журналы или телеканалы, особенно центральные, которые, в общем-то, во многом формируют самоосознание людей, которые эти телеканалы смотрят, а таких очень и очень много. И ценности, которые пропагандируются, они, конечно, диаметрально отличаются от того, что ты сказал минуту назад. Вот. Более того, скажу, что такое ощущение, что подобный расклад, он изменится очень и очень нескоро.
Да нет, ну почему? Не нужно все как бы так, все на свете. Все у нас есть в достатке, но просто нужно или между строк читать, или смотреть то, что... Кстати, вот телевизор лучше не смотреть. Лучше читать книги. Серьезно говоря, я телевизор использую только для просмотра спорта и National Geographic или Animal Planet. Больше у меня ничего не... Ну, иногда, может быть, какой-то хороший старый советский фильм, если показывают, я с удовольствием посмотрю. Вот как раз-таки старое советское кино, оно вот зачастую пропагандирует вот эти вот правильные ценности. Не современное вот это дребедень, где там стрельба, бабки, секс, там понты какие-то и так далее. А вот старое, где там, вот, не знаю, служебный роман, любовь и голуби. Ну, масса прекрасных фильмов, которые можно смотреть там чуть ли не каждую неделю. И каждый раз в этом фильме что-то новое всегда для себя увидишь. Ты согласен со мной, Митя?
Ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен. Я очень рад, что сегодня мы с тобой поговорили обо всем об этом, потому что всегда приятно встретить человека, с которым, знаешь, на более чем 90%, а то и на 99% взгляды на все совпадают. Вот, это приятно, поэтому тебе огромное спасибо.
Спасибо, что пригласил.
Да, ну куда уж я мог деться, тем более, что, ты знаешь, уже столько времени прошло, даже забыл, ты, по-моему, что-то выиграл.
Да, я вот выиграл, помню, это был август, по-моему, уже прошлого года.
Да.
Оценщика я в очередной раз
выиграл. Вот. Ну, даже, знаешь, даже если ты его не выиграл, я думаю, все равно мы с тобой пообщались. Вот, потому что такая, знаешь, фигура значимая, прямо скажем, не будем скромничать.
Спасибо.
Вот. Ну что ж, я надеюсь, что через какое-то время ты еще раз объездишь полсвета и потом какой-то отчет в подобном формате выложишь. Выложим.
Все непременно так и будет.
Вот, я думаю, что на очень многие вопросы ты сегодня дал ответы, а на всякие конкретные вопросы, связанные с игрой, Я думаю, тебя во многих ипостасях можно найти. И как антисенчик, как тренеры, в общем, и так далее, и тому подобное. Так что, ребят, давай, ищите, задавайте вопросы. Я думаю, что Антон всегда будет открыт к тому, чтобы что-то, чем-то вот поделиться.
Пользуясь случаем, я передам несколько приветов.
Да, конечно, тем более, что у нас должна была быть рубрика, в которой ты бы на свободную тему сказал бы все, что ты хочешь, и причем время было бы не ограничено, но я что-то решил, что ты уже и так много всего сказал, что, собственно, спрашивать тебя уже и не о чем.
Ну вот дай мне буквально еще, как говорится, это, как-то минута славы.
Да.
Моя минута славы пошла. В общем, на самом деле, вот хочется сказать, что вот этот год, прошедший в моей жизни, он был очень важным, очень многое поменялось внутри меня. Очень я много важных людей повстречал в этой жизни, ну вот за этот год, да, за последнее время. И очень хочется мне передать привет ребятам, покеристам, вот, с которыми мы пересеклись в этом году, в этом сезоне. Это так сложилось, что один из моих учеников, Саша Сфинкс, приезжал в Гоа, там даже жил у меня какое-то время у меня в доме, потом мы с ним в Непале встретились. В этом году в полном составе наша Гоа Тим встретилась, которая еще 3 года назад там зажигала в Гоа, и мы были в полном составе, так уж получилось, что мы были в полном составе в Гоа в этом сезоне. Было очень приятно со всеми повидаться, посмотреть, как ребята поменялись. В общем-то, поменялись примерно все в ту же сторону. Хочется передать привет моему другу Саше Китрою, который сейчас в Таиланде находится и тоже в этом сезоне был в Гоа. Ну и хочется также, знаете, пожелать всем нашим пользователям на Poker Strategy. Вот я в конце своих видео обычно говорил такую фразу: не занимайтесь ерундой, играйте в покер. А вот сейчас я хочу сказать: не занимайтесь ерундой, занимайтесь собой. За сим кланяюсь. Ваш Гуамен.
Ну что ж, вот он какой герой нашей очередной программы, нашего очередного интервью. Гуамен Антон, которого и так, наверное, все знали. Но надеюсь, что сегодня он еще какие-то грани своей личности вам успел показать, предъявить, описать, поделиться чем-то хорошим. Меня зовут Митя Зет. Я сегодня брал это интервью замечательное. Все-таки надеюсь, что встречаться мы продолжим теперь регулярно. До новых встреч. И всем, конечно же, огромной покерной удачи. Всем пока.